Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 8 апреля 2013 года. Лего всего человечества. Вопрос. Люди с точкой в сердце должны быть проводниками методики исправления. Не обижает ли народы мира то, что об этих людях говорят как об избранных? Ответ. Избранные строятся не на эгоизме, а на обслуживании. И поэтому здесь нет никакой гордости, чванства или тщеславия, того, что сопутствует эгоизму и так естественно для него. Наоборот, все направлено совсем в другую сторону. Если я знаю больше и духовно сильнее остальных, но полностью настроен не на себя, а хочу все делать только ради Творца, то все замечательно уравновешивается, потому что доставит наслаждение Творцу, что в принципе является целью исправления, можно только тогда, когда соединяются эти две противоположные части – люди с точкой в сердце и народы мира. Группа, называемая Израиль, которая направлена прямо на Творца, Исраэль, Яшар-Эль, прямо к Творцу, работает со второй группой, называемая обычное человечество, народы мира, и одни нуждаются в других. Их взаимное исправление заключается в том, что народы мира давят на Израиль, желая, чтобы он поскорее выполнил свою миссию. А Израиль, понимая это, сознательно ускоряет свое исправление, подготовку к тому, чтобы стать воспитателями, обслуживающими народы мира. Это работает между ними на одном уровне и направляет их общее движение к Творцу. Поэтому они совершенно равнозначны. Более того, Израиль по мере своего духовного возвышения, воплощения и, главное, своей реализации, чувствует себя все более и более обязанным, обслуживающим, работающим на народы мира. Поскольку такое состояние, заданное Творцом, исходит из одного корня, то здесь нет высших и низших. Все соотносится с Ним, и все приходит к Нему. Поэтому каждый, выполняя свою миссию, свою работу, дополняя всеобщую картину, становится абсолютно равноценным с остальными. Хотя здесь, несомненно, существует роль ведущих и ведомых. Невозможно быть ведущим, если ведомый с тебя этого не требует, если он не согласен с тобой, не подталкивает тебя. Должна быть обоюдная работа во всем. В итоге, когда человек начинает таким образом внутренне готовить себя, он обнаруживает, что состоит из части желаний и намерений, которые влекутся к Творцу, и из части, которая тянет его обратно к материальному. Он начинает видеть, насколько обе части работают вместе, взаимообязаны друг другу и взаимоопределяют друг друга. Поэтому, как в человеке, так и в обществе, неравноценность этих частей совершенно не ощущается. Я вижу это и по своим ученикам в разных странах, которые по своему происхождению не относятся к народу Израиля, но все они чувствуют свою зависимость от нас. Однако, по мере того, как они начинают раскрывать в себе эти две части, и народы мира, и Израиль, заключенные в них, и начинают владеть методикой исправления, это чувство зависимости постепенно улетучивается. Как у ученика, который получил учение от своего учителя и дальше работает с ним, развивает. Но самое главное, это происходит потому, что все мы находимся под воздействием высшей силы. И если она все определяет, решает, наделяет каждого личным участием, соответствующим характером и силами, то человек начинает понимать, что самое основное для него – выполнить возложенное на него и ничего более. Но он не сможет этого сделать, если его же остальные части, то есть все люди на Земле, не будут выполнять свою роль. Поэтому все зависит от всех, и в процессе духовной работы все абсолютно уравниваются и различия нивелируются. Это как в конструкторе Лего. Если ты правильно не соберешь все его выпуклые и вогнутые части, ты не получишь целой картины. Ты не можешь отрезать какие-то куски или залепить пластилином пустоты, или подогнать эти части насильно, как пытаются дети. Поначалу мы пытаемся делать то же самое, пока не начинаем понимать, что все свойства в каждом из нас, выпуклые и вогнутые, положительные и отрицательные, нуждаются только во взаимном дополнении. Найти сопряжение с остальными – это и есть исправление. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 18 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Инструмент для исправления мира. В каббалистических первоисточниках сказано, что придет время, когда народ Израиля, вышедший из Вавилона и прошедший долгий путь, начнет получать методику исправления, поскольку имеющаяся у них точка в сердце станет постепенно развиваться. Вследствие этого они придут к такому состоянию, когда должны будут упасть на уровень народов мира, как бы насильно избавляясь от всех достигнутых духовных высот, смешаться со всеми народами и затем начинать вытаскивать их из эгоизма. Этот процесс начинается именно в наше время. Поэтому Тора, методика исправления эгоизма, дана не для самого народа Израиля, не для той группы каббалистов, которая вышла из Вавилона, а для того, чтобы они выстроили этот духовный инструмент в самих себе и с его помощью начали исправлять остальные народы. Ведь из Вавилона ушла совсем маленькая группа людей, всего несколько тысяч, которая составляет сейчас чуть более 15 миллионов человек. А основная масса человечества – это Вавилон, и задача группы каббалистов – поднять это огромное, отдаленное духовное желание, называемое «человечество» или «Вавилон». Иной миссии у нее нет, иначе нет смысла получать Тору, методику исправления. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» за 18 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Каббалисты о народе Израиля и народах мира, часть первая. Прямо к Творцу. Исраэль – всякий, прилагающий усилия к подобию Творцу. Бааль Сулам, письмо 17. Идти дорогой Творца, который называется Исраэль, прямо к Творцу, означает, что намерения человека во всех его действиях поднялись прямо к Творцу. Раба Шлави Сулам, то укрепил сердце свое, статья 20.
Радиоверсия.
По взлетной полосе материальных проблем. Вопрос. Не приведет ли подъем над материальными проблемами к безразличию к этой земной жизни? Ответ. Именно над этой земной жизнью ты строишь свою духовную жизнь. Духовное строится только поверх этого мира. Для этого и создан наш мир, который дан нам не случайно. Жизнь нашего физиологического тела чудесно устроена абсолютно по той же модели, как и высший мир, словно ветвь, подобная корню. Для того, чтобы во всех событиях этого мира ты начал ощущать, что стоит за ними на более высокой ступени. Мы видим, насколько не похожи друг на друга 10 казней египетских. Кровь, лягушки, вши и так далее, вплоть до казни первенцев. Каждая казнь – это неприятный удар, но все они отличаются друг от друга. Согласно твоему месту в общей теме души Адама Ришон, ты переживаешь все происходящее в этом мире в личной форме, как удары по твоему эгоизму, находящемуся внутри твоей кожи. Именно эти удары помогают тебе все больше и больше выйти из своей кожи, каждый раз благодаря твоему преодолению. И ты благословляешь эти удары, ведь без них у тебя нет никаких шансов освободиться. Эгоизм удерживает тебя внутри кожи, и только благодаря удару ты решаешь вырваться из нее. Удар строит в тебе человека, клипат нога, среднюю треть тиферет, давая тебе возможность задуматься, ради чего ты хочешь выйти наружу. Ты не стремишься спрятаться от ударов, ты готов оставаться во тьме, но желаешь прилепиться к первопричине, к Творцу, с огромной благодарностью за то, что Он этим дал тебе возможность немного выйти из этого тела и приблизиться к Нему. Внутри этого условия ты начинаешь различать огромное количество разных нюансов и таким образом строишь свое духовное тело, то есть первые 10 сферот отраженного света. это действительно будет отраженным светом, ведь ты уже не просишь для себя самого, а поднимаешься над темнотой, ощущаемой в том желании насладиться, которое обращается в сокращенную Малхут. Ты преодолеваешь эту темноту и начинаешь строить над ней экран, а твое стремление доставить радость Творцу называется отраженным светом, ведь ты думаешь только о его благе. Так ты получаешь начальное строение своего духовного парцуфа, с которого начинаются состояния, находящиеся выше нашей материи, нашего желания получить удовольствие только ради себя. Ты отделяешься от своего «я». Из урока по статье из книги Шамати за 4 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Взрослый подход к проблемам. Взрослый подход к проблемам – это такой, когда ты знаешь, что только благодаря преодолению придешь к цели. Ты преодолеваешь неприятные ощущения в своем эгоизме, темноту, и над ней просишь связи с группой, с Творцом. Хотя, возможно, твоя просьба фальшива, и втайне ты только и ждешь, что проблема исчезла. Темнота хоть немного рассеялась, чтобы ощутить хоть небольшую передышку, облегчение, уверенность. Но ты удерживаешь себя и ищешь связи с группой, со статьями, с учителем. Ты, словно ребенок, хочешь забраться к ним на руки. Ты ищешь любой поддержки, позволяющей просить не о том, чтобы темнота развеялась, а желаешь подняться над темнотой и думать о Творце, а не о своих ощущениях. Ты заботишься о его удовольствии, а не о своем. Если тебе удается так думать, в этом мире ты уже чувствуешь радость, когда ты способен стремиться доставить еще больше удовольствия Творцу через группу и все средства, ты еще больше радуешься. Если же нет, то попроси, чтобы так было, чтобы ты ощущал жизнь в чужих внешних желаниях, то есть вне своей кожи, там, где находится твоя душа. Симптомы болезни исчезнут от того, что ты перестаешь о них думать, примкнешь к Творцу, а не к этим симптомам в своем теле. Ты выйдешь из своей кожи, будто умрешь, и прилепишься к Творцу, к душе, а не к телу. Это называется жизнью вере выше знания, выходом из самого себя, переходом границы между жизнью и смертью, хотя бы в небольшой мере. А потом ты добавляешь к этому переходу еще и еще немного, и так побеждаешь смерть. Нам необходимо усвоить хотя бы модель этого перехода, а дальше все пойдет по тому же принципу, в том же стиле. Из урока по статье из книги Шамати за 4 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Рождение – это прорыв из темноты. Если мы в группе связаны взаимной зависимостью и любовью, то каждый должен почувствовать то же самое, что чувствуют все. И тогда не будет такого, что один чувствует себя хорошо, а другой плохо. Все вместе ощущают в одном сердце то, что происходит. А тот, кто не вовлечен в общие переживания, потом не почувствует и общую радость. Нам неизвестно, почему Творец вдруг создает такие ситуации, в которые одни люди оказываются вовлечены больше, а другие меньше. Это зависит от множества причин и, главное, от подготовки каждого, от того, насколько он ощущает, что это его группа. В этой ситуации даже те люди, которые всегда были частью египтян, то есть будто бы вредили сынам Израиля, страдавшим от них, теперь имеют такую же возможность приблизиться к духовному. Обе эти части группы имеют одинаковую возможность продвинуться, и становится видно, что это две стороны одной и той же медали, одного состояния. А те, кто физически не оказались внутри той же тьмы, могут почувствовать, будто общее страдание проходит прямо по их плоти, благодаря своей привязанности к тем, кто попал под удар. Не может вся мировая группа быть физически вовлечена в одну проблему, но все зависит от нашей близости, от связи между товарищами. Тогда каждый почувствует чужую боль в своем теле, будто болезнь любимого чада. Вся мировая группа может разделить одну боль. Это может сделать даже весь мир, если мы исправим себя, станем сильнее и поднимемся. Тогда волны от наших переживаний, всех видов, хороших и плохих, будут распространяться во все стороны, вызывая шум в мире, радостный или тревожный. И в этой мере общее состояние будет исправляться вместе с нами. Из тьмы рождается свет. Так и из всех критических статей и проблем выйдет прямо противоположный результат. В темноте зарождается будущее состояние, а всякое рождение – это переворот. Оно всегда происходит, как прорыв из замкнутого пространства. Из урока по статье из книги Шамати за 4 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Игра в прятки с Творцом. Из статьи Бальслама «Присловие к Таламуду 10 сферот», пункт 100. Да не возникнет ни у кого мысли, будто Творец желает остаться на такой стадии управления, когда его лик скрыт от творений. Однако это подобно человеку, намеренно скрывающему себя, чтобы товарищ искал и нашел его. Так же и Творец, который скрывает свой лик от творений лишь по одной причине – для того, чтобы творения пожелали его раскрытия и нашли его. Скрытие – это просто подготовка к раскрытию лика. Это понятно человеку, способному выстоять перед этим скрытием, концентрирующему все свое внимание на том, чтобы постараться раскрыть Творца. Творец постоянно находится против человека, но между ними встает картина этого воображаемого мира. Человек будто бы видит и ощущает всевозможные ситуации этой жизни, предстающие перед ним и действующие как бы в разных направлениях. Но по сути, все они преследуют одну цель. Во-первых, пробудить человека, а во-вторых, нагрузить его проблемами и трудными вопросами, которые он будет вынужден разрешить. Таким же образом мы поступаем с ребенком, давая ему игру и призывая играть в нее, то есть решить какую-то задачу. Получается, что нужно подтолкнуть его вперед и поставить перед ним препятствие, которое нужно преодолеть. И это желание продвинуться и разрешить проблему должно загореться внутри него самого. Он берет наше стремление вперед и силу сопротивления, перерабатывает внутри себя свое собственное правильное стремление вперед и сопротивление, и таким образом получает инструменты для постижения мудрости, если речь идет об этом мире, или для раскрытия Творца, если речь идет о духовной работе. Чем дальше мы продвигаемся, тем хитрее становятся упражнения. Нельзя сказать, что они становятся тяжелее, но вся их трудность заключается в их большей глубине. В каждое мгновение мы обязаны разглядеть эти упражнения, игру с нами Творца, который отдаляет себя тем, что вызывает нас гнев, разочарование, неприятие товарищей, отторжение от духовной работы. В основном эти упражнения относятся к группе и к духовному пути, а в обычной жизни почти нет таких упражнений. Нужно понять, что они будут все больше усложняться и расширяться. Их глубина и серьезность угрозы будут постоянно расти, и в итоге мы окажемся у подножия высокой горы. Здесь все зависит от нашей подготовки, от взаимного поручительства, которое поможет нам каждый миг разглядеть данные нам возможности, призывы и правильно продвигаться. Решение только в объединении. Тогда человек может правильно расшифровать каждый шаг, каждое мгновение и получить поддержку, помощь, и быстро достигнет раскрытия Творца. Из подготовки к уроку за 8 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Как увидеть высший мир? Вопрос из критического письма. Где и как можно увидеть высший мир? Ответ. Вы знаете, это можно, причем просто и наглядно. Если вы смотрите на мир только своими глазами, вы видите этот мир. А если смотрите на мир одними глазами, еще хоть с кем-то, вы видите высший мир. Вот и все.
Радиоверсия.
СМИ разрушают общность людей. Мнение. Разобщающим фактором общества оказались новейшие коммуникационные технологии. Казалось бы, новейшие средства связи должны облегчить общение людей и помочь им найти единомышленников. Но все наоборот. Возможность широко выражать свое мнение привела к тому, что люди изолировались, а конфликтов стало больше. Социология предполагает, что люди, имеющие схожие мнения, объединяются и поддерживают друг друга. Если круг общения растет, люди стремятся свести к минимуму разногласия, и общество деполяризуется. Люди легко принимают доказательства, поддерживающие их собственную точку зрения, и дискредитируют доказательства, которые их точку зрения опровергают. Поэтому два человека на основе одной и той же информации приходят к разным выводам. В результате не формируется усредненное умеренное мнение, а наоборот усиливается полярность мнений. Интернет только усугубляет это явление, поскольку помогает свободно высказаться по любому поводу и найти предвзятые доказательства, обосновывающие любую точку зрения. Реплика. Ни один человек не подобен другому, а потому мнение всех о чем-то одном разное. Эгоизм каждого не готов принять иную точку зрения, поэтому в результате общения мнения отдаляются. Чем больше развиваемся, тем больше эгоизм. Чем больше развиваемся, тем эгоизм разнообразнее. Зависть, ревность, соперничество, властность и прочее эгоистические качества возрастают. А когда в наше время проявляется всеобщая культурная, экономическая и прочая зависимости всех от всех, то еще больше проявляется отрицательное мнение, вплоть до ненависти. Решение этой проблемы только в интегральном воспитании, вплоть до взаимной любви, поскольку природа будет все больше проявлять себя как единое целое.
Радиоверсия.
Катастрофа. Причины и движущие силы. Сегодня Израиль отмечает День памяти катастрофы и героизма европейского еврейства. В разговоре об этом прежде всего надо прояснить для себя общую картину, какую описывает наука Каббала, изучающая нисхождение общего сосуда из бесконечности и его раскрытие в нашем мире. Разбившись на части, сосуд этот прошел здесь через дополнительное разбиение, а затем начал развиваться в обратную сторону. И по сути, этот последний этап, задавший курс на исправление, взял свое начало в Вавилоне. Вообще-то, отчет можно было начать с Адама, но мы говорим не о личном продвижении, а о продвижении групповом, которое стало возможно, когда в общем сосуде проявилась часть, достойная исправления, и, как всегда бывает в таких случаях, принявшая ответственность за себя и за все остальные части. Таков закон, проистекающий из строения интегральной аналоговой системы, замкнутой и целиком зависящей от 10 своих первоначальных сферот. Итак, Авраам создал в Древнем Вавилоне первую группу, и она стала ответственной за исправление общего сосуда. С остальными вавилонянами Авраам провел исправление другого рода, породившее впоследствии различные религии и верования. Что же касается группы, ее он вел ко все большему объединению. И чем эффективнее она использовала свое объединение на благо всех прочих частей, тем дальше развивалась. Эта группа, назвавшаяся в дальнейшем народом Израиля, осуществляла исправление, будучи связанной с другими душами, с другими народами, жившими в Ханаанской земле. Если материальными терминами определять духовные взаимосвязи в общем сосуде, затем наступило египетское изгнание, выйдя из которого последователи Авраама начали практически исправлять себя, достигли высоты первого храма, пали с этой ступени вавилонское изгнание, вернулись и отстроили ступень второго храма, после чего пали на тысячелетия до наших времен. Итак, группа Авраама отвечает за процесс исправления мира, а программа этого развития состоит из двух частей, задающих путь группы и путь человечеству. Причем развитие группы зависит от развития мира. Группа существует не для себя, она неотделима от общности, и потому осуществляемые ею исправления могут быть хороши для нее, но еще недостаточно хороши для мира. Как следствие, на протяжении истории народ Израиля падает, страдает и терпит бедствия. Об этом изначально писали пророки, это было раскрыто Якову, олицетворяющему для нас исправление, среднюю линию, во главе которой он стоит. И потому расчеты с народом Израиля, хочет он того или нет, не ограничиваются им самим. Он зависит от всех, а все от него. И это продолжается со времен выхода из Вавилона до сегодняшнего дня и до конца исправления. А значит, мы не можем рассматривать ситуацию, сложившуюся вокруг народа Израиля, в общепринятом ракурсе. Ведь в таком случае нам не получить ответа ни на один из вопросов. Мир до сих пор не понимает, почему настолько запутан в этом пункте, казалось бы, второстепенным, но мешающим, как кость в горле. Только если мы составим себе верное представление обо всем мироздании, а также о задаче народа Израиля по отношению к народам мира и к Творцу, тогда события предстанут перед нами в другом свете. Историческое развитие обусловлено развитием духовным, которое обязует народ Израиля выполнять свое предназначение в мире, исправлять себя, нести свет народам и вести их за собой. Израиль и народы, как Гальгальта Ваинаим и Ахаб, одно целое, о котором сказано «Дом мой, домом молитвы наречется для всех народов». Именно в такой призме мы должны рассматривать историю еврейского народа, не забывая к тому же, что над общим сосудом Израиля и народов стоит Творец со своей программой, относящейся к обеим этим взаимосвязанным частям. Он-то и приводит в действие весь процесс, а от Израиля зависит, как он реагирует на этот процесс и реализует его. С другой стороны, надо понимать, что мы начинаем духовный путь не с правой ноги. Весь мир, то есть вся общая душа, пребывает в разбиении, и расчет ведется не с нейтральным, а с разбитым сосудом. Казалось бы, за что народу Израиля пришлось сойти в Египет и страдать там? Ведь он произвел исправление, которое от него требовалось, достиг ступени Авраама, Исхака и Якова, сделал все, что должен был сделать. Почему же вместо блестящих перспектив перед ним разверзлась пропасть, из которой потом пришлось выбираться? Ответ нам известен, ему недоставало сосудов, которые необходимо было проявить. Мы уже знаем, что в каком бы виде ни приходили беды, надо обращать их в правильные, настоящие, что вместо страхов возникал трепет, чтобы свойство милосердия хасадим расширяло теснины. Надо исправлять то, что к нам приходит, зло, страдания, изгнания, беды, не спрашивая, почему они пришли. Сказано, из глубин воззвал я к тебе. Вопрос лишь в том, успеваем ли мы с каждым шагом реализовать все те воззвания об исправлении, которые к нам приходят. Если нет, то, к сожалению, мы систематически получаем удары, включая такие, в которых мы как бы не виноваты. Подобно тому, что произошло с группой Якова, которая вынуждена была сойти в Египет. Раздор, который к этому привел, был вызван общим развитием сосудов, желаний. Итак, мы уже понимаем процесс, понимая, что нам постоянно должны раскрываться разбитые сосуды, то есть вещи изначально неприятные. Это ясно, и вопрошать тут не о чем. Все дело лишь в том, как в темпе, по-деловому, тотчас исправляя ситуацию. Возможно, вначале мною движет желание сбежать от бед, от зла, от боли, от угроз и опасностей, но в конечном итоге я должен осуществлять исправление, чтобы присоединять все к высшему источнику и доставлять ему удовольствие. В этом конец исправления, и желательно сразу проявлять готовность, определяя конец действия первоначальным замыслом. Поэтому я должен организовать окружение и заранее подготавливаться к трудностям. В целом, приступая к работе, надо понимать, если я с группой, в которой нахожусь, реализую свободный выбор, то в сущности не может быть, чтобы я страдал. Наоборот, во всем, что меня пробуждает и будоражит, я вижу воззвание свыше. Разумеется, по ходу я испытываю падения, однако непродолжительные, мимолетные. Это вовсе не те грозные потрясения, которые происходили раньше. Все зависит от подготовки. Сегодня мы видим, что проблема народа Израиля с Творцом пронизывает все действо, разворачивающееся в театре нашего мира, чтобы встряхнуть этот народ. Творец будет фараонов, царей египетских, испанских, французских, английских, каких угодно. Это может быть Гитлер. Это может быть любой властитель, в котором Творец вызывает особое отношение к евреям, по примеру египетского изгнания. А евреи должны реагировать соответственно. Пускай даже они не так уж дурны и стараются что-то сделать, но народы тоже идут вперед, и в них раскрывается больше сосуд, оказывающий дополнительное давление. Итак, соотношение между Гальгальта Ваинаим и Ахабом зависит от нескольких факторов, которые очень трудно объяснить миру на традиционном языке исторического подхода. Точно так же невозможно объяснить семейные перипетии даже понимающим людям, которые обладают собственным опытом. Не помогут ни романы, ни эпопеи. Надо провести человека внутрь, и тогда он сам увидит, как работает и непрерывно меняется общая система, части которой народы мира, Израиль и Творец, неразрывно взаимосвязаны. Он увидит общую программу творения, которая в трех линиях по ступеням духовной лестницы через окружности и прямые движется к концу исправления. Это очень сложная тема, поскольку речь идет о многогранной программе, в которой интегрально взаимосвязаны бесчисленные сосуды желания, подверженные разнообразным переменам. Мы можем давать только фрагментарные, частичные объяснения отдельных исторических событий. Однако общую картину надо просто копировать с духовной карты, поскольку ее не адаптируешь, не приспособишь к представлению материального мира. Возвращаясь к теме катастрофы, она проявилась в особом состоянии в Европе, в культурном центре мира, в самом развитом народе, на земле, которого жило множество евреев, вносивших огромный вклад в культуру, образование, экономику и прочие сферы человеческой жизнедеятельности. Они поистине были готовы приобщиться к этому народу и раствориться в нем, однако столкнулись с жесточайшей реакцией со стороны тех, кому не доставляли никаких проблем. Эта ненависть выглядит в высшей степени иррационально. Врачи, адвокаты, инженеры, ученые, кем только не были, евреи в Германии, Австрии и Швейцарии. Почему же это произошло? Опять-таки, тому есть несколько причин. Прежде всего, эгоистическое развитие в мире достигло этапа, который требует приступить к общему исправлению, во главе которого должны стоять евреи. В Германии они были сконцентрированы и имели очень высокое положение, но занимались совсем другими делами. Как следствие, требования и претензии к ним со стороны Ахапа чрезвычайно возросли, ведь народы, согласно программе творения, ощутили собственную беспомощность. Были и другие обстоятельства. Например, Гитлер получал деньги даже из Америки и пользовался поддержкой определенных слоев населения, в том числе поначалу и самих евреев. В целом, можно сказать, что части общего сосуда подразделяются определенным образом, и это находит свое отражение в нашем мире. Так или иначе, ответ на все вопросы и проблемы прост. Если евреи по какой-либо причине более или менее зависящие от них, относящихся к делам прошлых поколений или к текущей ситуации, отстают от программы творения, согласно которой должны нести исправление Ахапу, а также всей неживой, растительной и животной природе, поднимая всех и вся в мир бесконечности, это навлекает на них беду. Имеет значение также уровень и тип отставания, не просто мера, а характер. Эти показатели постоянно меняются на различных ступенях, и потому проявления могут быть самыми разными. Однако на поверку, в частном и в целом, это есть источник антисемитизма. И потому именно здесь надо искать подлинные причины катастрофы. Сказано, закон дан и не приступить. Мы находимся в мире, который весь управляется одной силой. И сила эта действует согласно программе, согласно соотношению между светами и сосудами. В обычной жизни бывает множество тяжелых, ужасных ситуаций, с которыми мы не можем, не способны согласиться. И также чувство не позволяет нам согласиться с тем, что случилось во время катастрофы. Если бы произошло извержение вулкана или цунами, или падение метеорита, или другое стихийное бедствие, в котором погибли бы десятки миллионов людей, включая 6 миллионов евреев, мы назвали бы это не катастрофой, а фатальным несчастьем. Однако в Европе люди не просто погибли, их намеренно убили только потому, что они были евреями. Вот феномен, причины которого нам надо выяснить, и это уже совсем иной анализ. Что они сделали не так в глазах Творца, то есть с точки зрения закона мироздания, который вызвал к ним такое отношение со стороны окружающих? Задавшись таким вопросом, мы сможем найти на него ответ. Из урока, посвященного Дню памяти катастрофы и героизма за 8 апреля 2013 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.